«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обнародован список чиновников, которых правозащитники считают причастными к смерти в тюрьме юриста Сергея Магнитского. Гражданские активисты в Беларуси меняют тактику молчаливых акций протеста. Министерство юстиции России обнародовало список спонсоров терроризма. Газета «Известия» выходит в новом формате и с новым содержанием. Таковы главные темы дня среды 6 июля по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Правозащитники и юристы ждут правовых последствий обнародования экспертизы по делу Сергея Магнитского, подготовленной президентским советом по гражданскому обществу и правам человека. Сегодня опубликованы имена российских чиновников, которые, как полагают члены комиссии по правам человека, могли быть причастны к смерти Магнитского в тюремном заключении. Авторы доклада выражают надежду на то, что теперь эти лица понесут ответственность. Но, несмотря на то, что с их выводами ознакомлен президент России Дмитрий Медведев, сомневаются в скорых переменах в практике работы уголовно-исполнительной системы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне Дмитрий Медведев получил от членов президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека экспертное заключение по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в одном из следственных изоляторов Москвы в конце 2009 года. Исследовав обстоятельства гибели юриста, независимые эксперты пришли к выводу о наличии явного конфликта интересов в расследовании дела Сергея Магнитского, поскольку оно проводилось теми же сотрудниками правоохранительных органов, против которых он выдвигал обвинения в налоговых махинациях. Кроме того, было установлено, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связано с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Их имена перечислены в экспертном заключении и, соответственно, доведены до сведения президента России. Эксперты отметили и наличие множества нарушений процессуального законодательства при аресте и продлении сроков содержания под стражей Сергея Магнитского, обратив внимание на то, что суд не рассмотрел возможности применения более мягкой меры пресечения и не проверил обоснованность обвинения в отношении Сергея Магнитского, а его жалобы на действия сотрудников следственной бригады и условия содержания, по сути, не проверялись. В связи с этим независимые эксперты дали ряд рекомендаций, исполнение которых помогло бы в том числе не допустить повторения истории Сергея Магнитского, говорит член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Мара Полякова.
Должна быть проведена работа и следственных органов, и прокуратуры. Должны как-то решаться вопросы содержания в местах лишения свободы людей. Мы вновь вышли с предложением о том, что необходимо предоставить возможность заключенным обращаться к независимым от службы, подчиняющейся Министерству юстиции или тех структур, которые могут оказывать влияние на содержание заключенных, чтобы это были независимые медики. И мы говорили также о праве проведения срочной экспертизы, если появляются жалобы заключенного либо на пытки, либо на неоказание помощи, чтобы было право на проведение срочной независимой экспертизы. Президент сказал о том, что по делу Магнитского будут поручения. Это вот один из выводов применительно к самому делу. Но кроме того, он сказал, что не следует ограничиваться только вот такими вот делами резонансными, не только делом Магнитского, Ходорковского, что надо более глубоко и шире относиться вот к таким проблемам.
Член Нижегородской общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания под стражей Наталья Жукова считает, что опубликование результатов общественной экспертизы дела Магнитского должно способствовать более эффективному расследованию обстоятельств его гибели правоохранительными органами.
Если президенту дали этот доклад, он может повлиять на то, чтобы сейчас по факту смерти Магнитского назначить абсолютно другую следственную команду, чтобы она, я не знаю, про независимость, наверное, сложно говорить вообще в нашей системе правоохранительной, потому что она устроена так, к сожалению, что своих не сдают. Все какой-то круговой порукой тут повязаны. Но, тем не менее, если будет дана команда президента, я думаю, что следствие уже пойдет объективно, непредвзято, и, безусловно, виновные должны быть выявлены. Виновны тут все, конечно, следственные комитеты, ФСИН, и врач СИЗО виноват, потому что как же может быть так, чтобы врач не оказал медицинскую помощь человеку по показаниям, да, пожизненным, если следователь не разрешил оказывать ему эту медицинскую помощь? Это что же у нас за медицина такая?
Руководитель пресс-службы фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков сомневается в том, что следует ожидать скорых перемен в практике работы российских судов и уголовно-исполнительной системы после обнародования результатов общественной экспертизы по делу Сергея Магнитского.
По моему мнению, вот эта тема немножко затухнет, и все останется, как было. Дело в том, что Магнитского уже нет. Это большая трагедия, но еще есть огромное количество людей, которые также находятся в местах заключения, и существует большая опасность, что их тоже не будет. И глядя на то, что происходит, например, с делом Таисии Осиповой в Смоленске, когда суд отказывается в освобождении под подписку о невыезде, хотя есть уже решение суда о том, что ей обязаны предоставить независимое медицинское обследование, чтобы результаты легли в основу ее освобождения из-под стражи, человек инсулинозависимый. И суд выносит решение, что человек все равно будет находиться под стражей, пока не будет экспертизы. Экспертиза не проводится, потому что, по мнению администрации СИЗО, нет средств на это. То есть, возвращаясь к делу Магнитского, очень хочется надеяться, что все-таки какие-то подвижки будут, но, опять же, остаются очень большие сомнения.
По мнению Олега Новикова, проблема заключается и в том, что президентские поправки, связанные с избранием меры пресечения, не работают в полной мере.
В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы закон начал действовать, потому что достаточно уже нормативных актов, которые являются Филькиной грамотой, да, то есть так они на поверку красиво звучат и представляют нашу страну в нормальном свете, там, за рубежом и для собственных граждан, но большие сомнения в том, что все, что говорится, вот с самого верха по поводу либерализации и прочего, это опять пустые слова, потому что результатов пока нету. То есть в первую очередь нужно добиться, чтобы статья закона о замене меры пресечения начала действовать, ну и, естественно, посмотреть, какие еще дела существуют в стране, кроме дела Сергея Магнитского, чтобы право не было избирательным.
Наталья Жукова саботирование чиновниками отдельных положений закона, касающихся содержания под стражей, связывает с финансовой заинтересованностью.
Да, президент изъявил свое желание, чтобы была изменена уголовно-исполнительная система, чтобы в основном обвиняемые по всяким экономическим преступлениям не отбывали наказания, связанные с лишением свободы. И что, это выполняется? Это не выполняется. Да, предполагались какие-то там для нетяжких преступлений ношение браслетов, того, сего, пятого, десятого, чтобы можно было там отслеживать, и чтобы люди не сидели в этих ужасающих, абсолютно пыточных условиях в наших следственных изоляторах. Тем не менее, люди там находятся в этих ужасных состояниях. Хотя больше половины из них можно было, наверное, выпустить и под подписку о невыезде, и со всякими вот этими вот техническими средствами их обеспечить. Если что-то очень нужно было сделать, но это не выполняется, всегда ищи финансовую заинтересованность. Значит, кто-то финансово заинтересован в том, чтобы это продолжалось, продолжало оставаться именно в том виде, в каком это остается.
Между тем, бывшие коллеги Сергея Магнитского из Hermitage Capital обращают внимание на то, что о фактах, изложенных в экспертном заключении, следственным органам и прокуратуре известно почти 3 года. Однако никаких выводов в соответствии с законом по ним до сих пор не сделано, а виновные должностные лица до сих пор не привлечены к ответственности и суду. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 6 июля. В Белоруссии, как и каждую среду, вот уже более месяца, проходит акция молчаливого протеста. На сей раз ее организаторы решили поменять тактику. Сегодня по предложению активистов компании «Революция через социальную сеть» минчане собираются в центральных точках каждого из районов белорусской столицы. Вместо коллективного выхода на Октябрьскую или другую площадь, как это было минувшей неделе. Расшевелили ли организаторы молчаливого протеста белорусское общество? Есть ли у этого движения перспективы на фоне жестких репрессий власти? Говорит белорусский политолог Юрий Чаусов.
Действительно, революция через социальные сети стала главным политическим событием этого лета в Республике Беларусь. В первую очередь беспрецедентен характер географического размаха этих акций. Белорусские областные центры практически десятилетиями не знали такого масштаба демонстраций. Что касается Минска, то тут скорее социальные сетки, медиа российские газеты обеспечили большое внимание к этим акциям. Сами по себе эти акции мало чем отличаются от флешмобов, которые были распространены в Беларуси после выборов 2006 года. Сначала власти были в некоторой растерянности, не понимая характера этих сетевых революций, но в дальнейшем, после того, как Лукашенко лично дал указание относиться к этим акциям, как к обычным акциям оппозиции, к ним стали применяться обычные репрессивные меры, то есть административные аресты, жесткие задержания и избиения участников. Говорить о том, что это совершенно новые группы людей, которые организуют и участвуют в этих акциях, я бы не стал. Скорее, я бы сказал, что это поколение Плоши. Это те люди, которые послушались призыва оппозиции выйти на площадь 19 декабря и после разгрома оппозиции оказались в ситуации такого бойца без командира. Они хотят движения, хотят борьбы, а оппозиция разгромлена и не может это движение возглавить. Сейчас они столкнулись с ситуацией, когда успех этих акций превзошел все их самые смелые ожидания, и это серьезный вызов для организаторов. Смогут ли они справиться с той ношей, которую на себя взвалили, потому что фактически сейчас организаторы революции через социальную сеть рассматриваются как такой элемент неожиданности для режима и, в общем-то, как надежду всей оппозиции.
Мнение белорусского политолога Юрия Чаусова записал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Сегодня вечером российское оппозиционное движение «Солидарность» провело у посольства Белоруссии в Москве акцию молчаливой поддержки действиям гражданских активистов в Белоруссии. Член политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер сообщил мне, что столичные власти посчитали проведение этой акции незаконным, однако самому проведению все-таки не препятствовали. Акция прошла успешно. Давайте послушаем запись беседы.
Мы планировали сегодня в соответствии с заявлением Федерального политсовета «Солидарности», и в котором содержался призыв к москвичам в знак солидарности собраться без плакатов и без лозунгов у посольства Беларуси для 15-минутного молчаливого протеста, вот, собственно, сегодня это и планировалось. Мы написали письмо на всякий случай вот мэру, дать указание своим сотрудникам полиции не препятствовать пришедшим к посольству людям, которые хотят выразить таким мирным способом поддержку. Ответ по факсу пришел из мэрии. Фактически это была отписка. Так как мы не подавали уведомления, а наша акция является публичным мероприятием, поэтому наша акция является незаконной. Самое главное то, что эта акция, это не пикет, это не митинг, это не демонстрация, не шествие и даже не собрание. Других публичных мероприятий в законе не перечислено.
Означает ли это, что московские власти относятся к молчащим москвичам так же, как минские власти к молчащим минчанам, как вы считаете?
Очень надеюсь, что московская полиция и московские власти не то же самое, что белорусские власти и власти Минска. Но вообще, конечно, все это выглядит абсурдом на самом деле. Под этим соусом можно вообще начать задавать, мы будем подавать уведомления на проведение там свадеб на открытом воздухе, потому что на свадьбах тоже могут быть какие-то разговоры. Давайте мы будем подавать такие уведомления или уведомления на встречу друзей в ресторане. Ну, это просто абсурд.
Почему вы солидаризуете с белорусской оппозицией? Что вам близко в действиях этих людей?
Давнишние личные связи с белорусской оппозицией, с Объединенной гражданской партией, еще тогда, когда я был в Союзе правых сил. В 2006 году я, собственно, был инициатором поездки группы международных наблюдателей из России, независимых. Впервые столкнулся с тем, как происходят выборы в Беларуси. Это, конечно, отдельная песня. С другой стороны, это было решение Федерального политсовета. Это люди мирным путем отстаивают свои права. Такие же права, собственно, есть и у россиян. Мы не хотим, чтобы, например, Россия, которая в последнее время идет по стопам батьки, чтобы в России были, восторжествовали такие же порядки, как в Беларуси. Пока мы отстаем от них на 2-3 шага.
Ну вот есть кое-что, что делает похожую ситуацию в Беларуси и в России. Это то, что действия гражданских активистов не вызывают широкого общественного отклика. По каким причинам это происходит в Минске и в Москве?
Основное чувство, конечно, это страх. Прежде всего, страх людей потерять свою работу, потерять средства к существованию. На этом власть, конечно, очень хорошо паразитирует и играет. Но вот мы провели 12 июня общероссийский опрос по инициативе «Солидарности прошу». Мы опросили около 6 тысяч человек. Одобрение «Солидарности» высказали более 30%. Мы спрашивали о 4 организациях, одобряют ли люди деятельность. Больше трети одобряют деятельность «Солидарности». Около 40% одобряют деятельность экологических организаций. Националистов деятельность одобряет 10%. Показатель «Общероссийский народный фронт Путина». Это 20%.
Год назад существовали такие установленные формы гражданской активности, как стратегия 31, дни гнева. Похоже, что либо эти формы выдохлись, либо время их прошло, либо что-то еще случилось. Вы думаете сейчас над тем, чтобы накануне выборов организовывать некую новую кампанию? Молчаливую, активную, какую-то еще?
Есть несколько предложений, которые мы обсуждали и во время партконференции Парнаса, и на Федеральном политсовете «Солидарности». Ну, вот, в частности, мы планируем провести серию пикетов, в которых мы будем рассказывать, как правильно голосовать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше россиян участвовали в выборах. Вот эта большая явка позволит сильно снизить процент голосования за «Единую Россию», потому что уровень поддержки «Единой России», по нашим данным, не более 20-21%. Но эти пикеты будут регулярные, мы их будем проводить еженедельно. Об остальных вещах я бы предпочел сейчас не рассказывать.
Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, он рассказал в том числе о том, что его организация вечером в среду провела акцию поддержки гражданских активистов Беларуси у здания посольства этой страны в Москве.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что не устраивает Европу в российской избирательной системе? Об этом спорят соучредитель партии «Народной свободы» Денис Белунов и депутат Европарламента Витутас Ландсбергис. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 6 июля. Среды Печерский районный суд Киева постановил сегодня удалить бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко из зала заседаний на один день за грубое нарушение порядка. На этом заседании произошли стычки между сторонниками Тимошенко и сотрудниками специального подразделения «Беркут». Суд рассматривает дело по обвинению Тимошенко в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. За ходом этого судебного процесса внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как и в предыдущие дни процесса, у здания Печерского суда утром митинговали разделенные милицейским кордоном сотни сторонников и десятки противников бывшего премьер-министра Украины.
Почему я должна оплачивать долги Юлии Тимошенко из своей нищенской пенсии?
Мы поддерживаем наше государство. Юля должна ответить перед законом.
Мы очень любим и уважаем Юлию Тимошенко, потому пришли ее поддержать.
Мы знаем, где правда, а где неправда, и мы пришли сюда за правду.
На судебном заседании не обошлось без серьезных конфликтов и столкновений. За нарушение правопорядка председательствующий судья Родион Киреев приказал милиции вывести из зала пришедших поддержать Тимошенко депутата Верховной Рады сначала Михаила Косева, которому после этого стало плохо и его госпитализировали, а спустя 2 часа и Евгения Суслова. Парламентарий отказался подчиниться милиции. Тогда был объявлен технический перерыв. В самом здании суда и вокруг него появились дополнительные подразделения спецназа МВД. Суслов покинул зал после драки с бойцами спецназа, в которой, кроме него, пострадали еще несколько депутатов и журналистов. Когда закончился перерыв и в зале появился судья Киреев, соратники экс-премьера встретили его скандированием «Позор». При этом Тимошенко назвала проходившего рядом с ней Киреева извергом, ответственным за побоище. За оскорбительное высказывание судья удалил из зала обвиняемую, которая на следующих заседаниях пообещала точно так же реагировать на беззаконие. По решению Печерского суда заседания по газовому делу будут проходить в закрытом режиме во время допроса свидетелей. Предполагается, что показания дадут более 30 человек, в том числе бывший президент Украины Виктор Ющенко и экс-глава компании «Нафтогаз» Олег Дубина. Представители прокуратуры заявляют, что, не получив согласия Кабинета министров, тогдашний премьер, угрожая увольнением, заставила Дубину подписать невыгодные для Украины контракты на поставку и транзит российского газа. Своими впечатлениями о процессе над экс-премьером делится один из бывших соратников Тимошенко, лидер оппозиционной Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Я считаю, что соглашение, которое она подписала, это сдача национальных интересов. Должен ли человек нести за это ответственность? Должен. Может ли он нести за это ответственность уголовную? Очевидно, нет. Потому что нет у нас такого законодательства. Коллективно принято решение или любым человеком, который имеет какую-то должность, ну нет. Были ли там мотивы, которые могут привести к уголовной ответственности? Если были личный интерес, и это будет доказано, тогда это предмет уголовного разбирательства. Если этого не будет доказано, ну это все фарс. Поэтому пока что я вижу и наблюдаю вместе с вами фарс абсолютно политического заказа. Это не делает чести ни власти, не делает чести судебной системе, к большому сожалению.
Окружение оппозиционного лидера считает, что украинские власти спешат завершить процесс по газовому делу, чтобы вынести приговор до начала осеннего политического сезона, говорит депутат парламентской фракции блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Кожемякин.
Да, у меня есть такая информация, что поставлена задача суду печерскому и судье закруглиться 20 числом августа. Это может быть и быстро все закончится по первому делу, но они страхуются другими делами для того, чтобы все-таки Тимошенко не упускать из этого прессинга, морального давления и постараются вывести ее в так называемое политическое забвение, как они говорят. Естественно, мы будем со своей стороны делать все, чтобы увеличивалось общественное давление, международное давление на тех, кто решил, все-таки принял решение вывести Тимошенко из политики.
Накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывших должностных лиц правительства и руководителей корпорации «Единая энергосистема Украины», которую в середине 90-х возглавляла Тимошенко. Им инкриминируют покушение на растрату из госбюджета 405 миллионов долларов, которые корпорация ЕСУ задолжала 15 лет назад Минобороны России. Вот как новость от СБУ прокомментировала Юлія Тимошенко.
Попередні кримінальні справи просто розвалилися.
Три предыдущих уголовных дела просто развалились. Общество, наблюдающее за процессом, уже вынесло вердикт этой власти. И всем понятно, что я, как премьер-министр Украины, никаких преступлений не совершала. Поэтому они занимаются поиском фальшивок кучмовских времен.
Шукати фальшивки ще кучмених часів.
Украинские власти подозревают, что Тимошенко имела личный интерес при заключении контрактов с «Газпромом». Нынешний премьер-министр Николай Азаров не раз заявлял, что его предшественница могла согласиться на крайне невыгодные для Украины условия поставок и транзита российского газа в обмен на постепенное списание России долгов корпорации «Единая энергосистема Украины». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 6 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Министерство юстиции России обнародовало список спонсоров терроризма. Газета «Известия» выходит в новом формате и с новым содержанием. В Праге открылась выставка «Ритуалы нормализации». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского. Нидерланды готовы к санкциям, а остальные?
Комментарии экспертов.
Эксперт Вадим Дробис о законе, который приравнял пиво к алкоголю.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. К океанству в администрации президента России.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Следственный комитет при МВД России заявляет, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Ранее Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета при МВД в деле юриста фонда Сергея Магнитского признаки халатности и личной заинтересованности. В Кабардино-Балкарии в среду вечером убит боевик, находившийся в розыске. Ранее в среду в двух других городах республики, Нальчике и Чегеме, в ходе полицейских операций также были убиты боевики. Госдума России приняла сегодня в первом чтении предложенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект о снижении на парламентских выборах избирательного барьера с 7 до 5%. Подчеркивается, что новый избирательный барьер будет введен только начиная с выборов 2016 года. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Эту информацию подтвердила радио «Свобода» супруга бизнесмена, журналист Ольга Романова. Козлов был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в марте 2009 года. Предположительно, дело было инициировано партнером Козлова, бывшим членом Совета Федерации Владимиром Слуцкером. Директор и художественный руководитель Московского театра на Таганке Юрий Любимов освобожден от должности с 16 июля. Соответствующий приказ утвержден сегодня Департаментом культуры правительства Москвы. Любимов сам попросил об отставке после недавнего конфликта с артистами театра во время гастролей в Праге. Печорский районный суд Киева постановил сегодня удалить бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко из зала заседаний на один день за нарушение порядка.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 6 июля. Министерство юстиции России обнародовало сегодня перечень организаций граждан, замеченных, по мнению российских властей, в отмывании денег и финансировании терроризма. Как отмечается в сопроводительной статье в российской газете, в список попали лишь те организации и граждане, по делам которых уже есть вступившие в силу решение суда или чья деятельность на территории России прекращена. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Документ состоит из двух частей. В первой перечислены иностранные организации и граждане. Здесь упоминаются Аль-Каида, сомалийский джамаат Аш-Шабааб, вооруженные группировки и граждане в основном Афганистана, Пакистана и Сомали. Вторая часть, российская, составлена при помощи Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Физические лица заносятся в этот список, как правило, после приговора суда. Здесь 46 организаций, включая Имарат Кавказ, НБП, Объединенный Вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая и другие. В поименном списке, где за фамилией, именем и отчеством указаны дата и место рождения, больше всего выходцев из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Особо отмечается, что список публикуется не полностью. В так называемой «закрытой части» граждане пока лишь подозреваемые в экстремизме и терроризме. Член Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Павел Медведев говорит, что публикация этого списка – шаг в правильном направлении.
До сегодняшнего дня был некоторый анекдот, был закон, который требовал, чтобы банк в том случае, если к нему с просьбой провести какую-то операцию обращается, ну, либо человек, который замешан в отмывании денег, или еще хуже, в терроризме, либо организация, банк обязан предпринять некоторые шаги. Если этот список секретный, то спрашивается, как же можно банку выполнить закон? Вот то, что сегодня сделано, является правильным логическим шагом.
Да, но публикуется не весь реальный список людей и организаций, а лишь открытая часть списка. И в нее попали те организации и граждане, по которым есть вступившее в силу решение судов, или чья деятельность на территории России официально прекращена. А специалисты говорят, что есть закрытая часть списка, в которую попали как раз подозреваемые в экстремизме или терроризме.
Ну, с этим ничего не поделаешь. Если человек подозреваемый, то как бы нам ни казалось правдоподобным, то, что он террорист, все-таки по нашей Конституции мы его в список включить не можем. Единственное, что спасает в этой ситуации, это скорый и праведный суд.
Есть данные о том, насколько хорошо сейчас контролируются вот эти вот сделки?
Вы знаете, эта вся деятельность состоит из двух частей. Одна часть налажена очень хорошо. Нас даже в свое время похвалила такая суровая организация, как ФАТ. Это такая международная организация, которая борется с отмыванием грязных денег, с финансированием терроризма. Вот так как мы являемся членом этой организации, мы, страна, мы обязаны отчетом. Эта организация периодически к нам приезжает и контролирует. Последний раз была большая проверка осенью 2007 года. Был подготовлен отчет, где нас похвалили за то, что мы в такой легальной части финансового рынка ведем себя достойно. Беда состоит в том, что что наша финансовая сфера распадается на две части. Одна контролируемая, а другая нет. И вот они эту другую назвали системой альтернативных расчетов. К сожалению, система альтернативных расчетов до сих пор существует. Вот там дела обстоят, ну просто из рук вон плохо. Там существует возможность торговать наркотиками так, что невозможно за руку поймать продавца, потому что он никогда деньги в руки не берет. Частично закон выполняется очень хорошо, как шутит мрачно один мой знакомый банкир. Построены прекрасные ворота, очень плотные, пробиться нельзя. Забыли только к воротам пристроить забор.
Политолог Алексей Власов публикацию перечня в российской газете назвал мерой неплохой, но малоэффективной.
Это такой, скорее, психологического характера документ, который показывает готовность российских властей открыто включаться в кампанию по анонсированию тех лиц, которые занимаются там отмыванием денег, незаконно нажитых средств, ну и на которых распространяется в том числе и обвинение в финансировании терроризма. Если говорить о кавказской части этого списка, то это понятно, с чем связано. Там остаются те люди, которые причастны к деятельности или финансированию бандформирований и террористических групп, которые еще действуют на территории Северного Кавказа, потому понятно, что чем более регион относится к категории горячих точек, тем больше людей неизбежно оказывались бы в этом списке. Северный Кавказ – это есть, по сути дела, головная боль для наших силовых структур.
Российские власти пытаются стабилизировать ситуацию на Кавказе. В частности, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выступил за то, чтобы выдавать тела боевиков к родственникам для захоронения. Он считает, что эта инициатива станет действенной мерой по профилактике терроризма.
Я здесь как раз сторонник того, чтобы все-таки учитывать местный менталитет, местную специфику, обычаи, традиции. Понимая, что в некоторых случаях это идет вразрез с правовыми нормами, но просто так, что все равно действуем в режиме ручного управления и с точки зрения действия силовиков, и с точки зрения управления этими территориями. Поэтому, видимо, необходимость учитывать этот местный специфический профиль, в том числе и в том, о чем Евкуров говорил, она, безусловно, присутствует.
В этом Алексея Власова полностью поддерживает бывший консультант фонда «Антитеррор» политолог Руслан Мартагов.
Данная ситуация, когда запрещают выдавать трупы убитых боевиков родственникам, она абсолютно ничего позитивного для государства не несет. Я уже и раньше, когда по поводу тела Масхадова были споры, я предлагал, что его надо отдать.
Опубликованный в российской газете список организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма, явно не полон, говорит Мартагов.
Меня абсолютно не удивляет то, что большинство там чеченцы, ингуши или так далее. На сегодняшний день им просто деваться некуда. Власть так выстроила свои взаимоотношения, что им просто деваться некуда. И могут ночью прийти и сказать: так, или ты заплатишь, или ты будешь убит. И ни одно правоохранительное подразделение не в состоянии его защитить. Поэтому, когда говорят, что их много, я согласен. Но они делают этот по принуждению, потому что они в такую ситуацию поставлены этим государством. Коррупция, она невозможна в условиях Северного Кавказа без подпитки тех же самых боевиков.
Что касается перечня организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма, то, как заявили в финансовой разведке, такой обширный документ публикуется в первый и в последний раз. Далее граждан будут лишь информировать о пополнении или об исключении физических лиц или организаций из этого списка. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В новом, нетрадиционном для российской печати формате вышла газета «Известия», сменившая в этом году владельца, издателя, главного редактора и местонахождение редакции. Как изменится теперь редакционная политика издания? Останутся ли «Известия» качественной газетой? В какой степени эта газета будет зависеть от Кремля? На такие вопросы обозревателю «Радио Свобода» Елене Рыковцевой ответил новый главный редактор «Известия» Александр Малютин.
Чувствуете ли вы на этом этапе уже какое-то давление из Кремля на вашу газету? Чувствуете ли вы себя рупором? Если да, то как это проявляется? В редакционной политике не проявляется. Я сразу говорю, я читала, пока я этого не вижу. И ждете ли вы, что перед выборами давление усилится? И если да, то в какой форме?
Никакого давления не ощущаю. И вообще позиционирую себя как специалиста, а не как политически ангажированного человека там, в ту или в другую сторону. Сейчас очень многие любят подменять понятия. Понимаете, от того, что ты любишь премьер-министра или президента, или не любишь премьер-министра или президента, от этого совершенно не зависит твоя собственная крутизна. Нельзя этим гордиться или не гордиться. Гордиться нужно тем, что ты умеешь. Писать заметки, петь песни, синхронно переводить с венгерского, что-то вот такое. Умеешь это делать хорошо. Вот это главное. Никто мне не мешает. Главное не в том, чтобы выразить лояльность или фрондировать, а главное в том, чтобы добывать информацию, анализировать новости, искать подоплеку, подробности, и выкатывать товар.
Это вам главное, а им главное сказать, что информация должна быть подана вот так. Это вы свою позицию журналистку мне объясняете. Я-то вас про чужую спрашиваю.
Про чужую позицию нужно спрашивать у чужих людей.
Это известная позиция, уже мы про нее можно не спрашивать, захотят.
Никто мне не говорит, что хотим вот такую позицию. Мы знаем одно, ну, к примеру, что если есть какая-то конфликтная ситуация, то должны присутствовать мнения обеих сторон. Ну и все. И там кто-то может предъявить претензию, кто угодно, читатель или там любой человек, причастный к нашей деятельности, если там какого-то комментария нет. А дело не в том, что там ваших выпятили или наших унизили. Об этом речь вообще не идет. Существует понятие качества статьи. Оно у нас одинаковое. Вот и все.
Хорошо. Сейчас давления нет, и вы его не прогнозируете.
Нет, не прогнозирую.
Хорошо. Вы знаете прекрасно, что были опасения, что газета пожелтеет, что сам Рам Габрилянов ассоциируется все-таки с той нишей желтой, и что, конечно, он не сможет не распространить вот это на «Известия», хотя бы для того, чтобы ее поскорее получше продавать, хотя бы для этого.
По секрету скажу, что ситуация скорее обратная. Поскольку я как бы заинтересован показать рост посещаемости сайта, да, рост тиража, то скорее он меня тормозит в попытке дать какую-то сенсационность. Там, таблоидные издания у него есть. Зачем еще одно? У него есть ежедневное таблоидное издание, есть еженедельное. А еще-то одно, еще конкурента, что ли, создавать? Это просто другой товар, как бы, да, в линейке товаров. Серьезная, качественная газета.
Но вы же все равно не обойдетесь без сенсаций. Вам же нужно цитироваться.
Нет, сенсации есть разные. Есть сенсация о том, что известная певица себя похабно вела в ночном клубе, а есть сенсация, что кто-то хочет получить 10 миллиардов рублей непонятно на что. И вот такой документ. А тут и наша сенсация.
Такую сенсацию он пока разрешает.
Нет, а что значит разрешает?
Он вас удерживает от желтоватых сенсаций, так я понимаю.
Ну да. У меня было пару попыток, вот, а он говорит, что ну а зачем, нам это не надо.
Ну, например, ваши попытки с чем, с какой тематикой были связаны?
Ну, о звездах что-то нам написать.
Ну,
да, да, конечно. Так что здесь такой проблемы нет. Никакой желтизны у нас не будет, а сенсации будут. И есть, и будут.
Говорил главный редактор газеты «Известия» Александр Малютин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге открылась выставка работ известного чешского фотохудожника Даны Киндеровой «Ритуалы нормализации». Так назывался период в общественной жизни Чехословакии, последовавший после вторжения в эту страну в 1968 году армии стран Варшавского договора. Нормализация завершилась бархатной революцией и выводом с чехословацкой территории советских войск. 20-летие окончания советской оккупации в Чехии широко отмечают этим летом. Нормализация «Пилок» – так называются две заключительные серии снимков Даны Киндеровой, посвященные как раз этим темам, говорит автор выставки.
Фотографии – это 70-е, 80-е годы. Это время, как у нас называлось, нормализация. Это значит, после того, когда к нам пришли советские войска, так потом постепенно все после 68-го становилось нормальным. Вот эта выставка. Здесь три основные отделы. Первый отдел – это политические отделы. Это манифестации 1 мая, потом это спартакиады, выступления физкультуры массовые, и потом еще Старогородская площадь, 1917, где были вот разные манифестации, когда была годовщина Великой Октябрьской революции, или февраля, это было у нас в 1948 году, когда коммунисты пришли к власти. Между этими политическими делами будни. То, как люди жили вот в это время, в 70-х, 80-х годах, молодежь, экзамены или просто за покупками, как люди идут. В это время никто не мог путешествовать. Так что это было типично для Чехословакии, что у людей были эти участки или эти дачи. Это было такое, такое сырое, но все. Я вообще фотографировала в это время, но то, что я фотографировала 1 мая, не все это фотографировали, но я просто была воспитана таким образом, что моя мать, она всегда говорила, это просто надо снимать, это ужас один, это должно кончать, потому что это не может быть навсегда. И она говорила мне всегда, это надо снимать, потому что история. В этих манифестациях концентрировалась идея, атмосфера этой нормализации. Люди, уже в это время это не было как в 50-х годах, когда это были фанатики, но в 70-х, 80-х годах никакого фанатика уже не было. Люди просто играли эту комедию или фарс. Они думали по-другому, но знали, что когда на заводе, просто или в школе, что-то говорит другое. И именно на этих манифестациях мне просто это так казалось, что это визуально там это видно. Что просто мы туда идем и просто там поднимаем руки, и потом идем домой, и все.
Говорила пражский фотохудожник Дана Киндрова. О практике нормализации я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном, в 70-е годы прошлого века жителем Праги и участником диссидентского движения.
Компартия Чехословакии события пражской весны представляла как уход от нормы, буйство экстремизма в стране, которое должно было, по идее, закончиться ликвидацией социализма. Поэтому процесс восстановления социализма, возвращения в норму, был назван нормализацией. Естественно, что это понятие совершенно искаженное, искажая тот факт, что сравнительно свободное состояние чехословацкого общества было как раз нормальное состояние, в то время как возвращение к сталинскому фактически режиму коммунизма было, наоборот, уходом от человеческой нормы. Но, повторяю, терминологически это подавалось именно так.
А в чем, собственно, состоял смысл возвращения к этим партийным, видимо, ленинским, говорилось, нормам?
Были восстановлены те черты реального социализма, которые в течение, в ходе пражской весны то ли были поколеблены, то ли были совершенно отменены. Во-первых, был восстановлен статус коммунистической партии как руководящей и направляющей силы общества. Это было записано в Конституции, было записано всегда в годы социализма, но в ходе пражской весны было серьезно поставлено под сомнение. К концу пражской весны, то есть к маю-июню 68 года, всерьез обсуждался вопрос о создании других партий. Не суждено было в течение пражской весны еще ликвидировать направляющую и руководящую роль Коммунистической партии Чехословакии, но попытки делались. Во-вторых, были восстановлены другие социалистические институты, например, институт цензуры. Ранней весной 68 года, после съезда писателей, в стране действительно парадоксальным образом не было никакой цензуры, хотя новые средства массовой информации не появлялись, частной собственности не было, но цензура в тех существующих средствах массовой информации была полностью отменена. Она была восстановлена. Были восстановлены и другие институты, типа, скажем, каких-то ответственных собраний, на которых решался вопрос о чистках в партии, о чистках в других организациях, в Национальном фронте или Народном фронте, в профсоюзах и так далее.
Что касается чисток и репрессий по запретов на профессии, которые были одной из частей, может быть, главной частью нормализации, это все было какими-то документами закреплено, или вот эта кампания, когда вчерашняя история становился сегодня мойщиком окон, и на этом его карьера заканчивалась, или это все проводилось явочным порядком?
Отчасти. Ну, например, чистки в партии проводились по распоряжению центральных органов партии. Они шли сверху. Сначала чистился Центральный комитет, даже его политбюро. Потом чистились нижестоящие партийные органы. Потом это распространялось на местные членские организации. А потом это распространялось на общественные организации вообще, вплоть до молодежных, спортивных, каких-то и других специализированных союзов. Многое делалось явочным путем. Например, было известно, что центральным вопросом этих по очистке партии был вопрос, согласны ли вы с братской помощью, оказанной чехословацкому народу, братскими народами пяти соседних государств и членов Варшавского договора. Фактически такой вопрос не имели права задавать, потому что не связано с партийной сознательностью и так далее. Но по существу это был не писанный, но единственный важный вопрос. Явочным порядком делалось очень много фактически было возвращено к жизни так называемое телефонное право, явочное право каких-то негласных указов, несмотря на довольно, я бы сказал, жесткие формы, которые в стране нормализация принимала порой. Ну вот вы сами сказали, запрет на профессии, он распространялся не только на «провинившихся» в кавычках, не только на тех партийцев, которые, скажем, выступили против советской оккупации, он распространялся на их детей, на их семьи. Ребенок такого исключенного из партии не имел шансов поступить в высшее учебное заведение. Он прямиком шел на производство, потому что не мог найти себе места в жизни.
Какой была официальная политика чехословацких властей, компартии и спецслужб по отношению к людям, которые хотели уехать? Было невозможно бежать из страны или, наоборот, власти были заинтересованы в том, чтобы убрать активных диссидентов и способствовали их отъезду за границу?
Первые недели и даже месяцы, я бы сказал, границы оставались открытыми. Чехословацкие пограничники, не глядя, пропускали людей, понимая, что люди бегут, чтобы спасти, может быть, судьбы свои, чтобы не сказать жизни.
А не надо было для поездки за границу получить согласие там, партийного органа или какого-нибудь еще органа?
Нормализация же продолжалась довольно долго. Первые месяцы отличались еще сравнительным либерализмом, пока партии не удалось восстановить контроль над всеми областями жизни. Дубчика удалось убрать лишь весной 69-го. Потом, когда гайки стали закручиваться, разумеется, была введена строгая система поездок, были не то чтобы загранпаспорта, давались вкладыши в паспорт, которые давали возможность уехать за границу, и требовалось разрешение на получение валюты. Специальное разрешение Центрального банка, без которого тоже невозможно было уехать. Валюта выдавалась по этому разрешению. В 77-м, в самом начале, была уже Харта 77. С этого времени власти начали, наоборот, вынуждать подписантов хартии уехать за границу.
Была ли узаконена практика прослушивания телефонных разговоров частных?
Это все делалось в незаконном порядке, прослушивание телефонов по согласию суда тогда еще не было, это гораздо более позднее нововведение. А у диссидентов и прочих подозрительных по диссидентству, разумеется, прослушка была абсолютной.
И в идеологическом, и в практическом смысле нормализация была привезена в Чехословакию на броне советских танков. Если сейчас говорить о степени инициативы, с которой местная коммунистическая власть проводила решение, согласованное с товарищами в Москве, какова была степень этой инициативы?
Высокая, высокая, надо сразу сказать. Фактически вторжение было воспринято оставшимися сталинистами, которые оставались в партии, ведь в отличие от нормализационных коммунистов, реформисты никого не чистили. Реформисты постепенно уступали свои позиции во всех органах коммунистической власти. Население воспринимало довольно инертно, понимая, что сейчас уже ничего не повернуть. Последний, собственно, всплеск – это были хоккейные встречи весны 69-го, до этого самосожжение Яна Палаха, который фактически против этой инертности протестовал, хотя реально непонятно было, а как же проявить активность. Несколько лет сохранялось ощущение полной безысходности. Потом появилась хартия 77, которая немножко повернула настроение. Стало понятно, что хоть какой-то выход в какую-то активность существует у населения. Тем не менее, подавляющее большинство, естественно, сохраняло вот инертность, полагая, что это на этот раз уже навсегда. Как писал тогда бард Карл Крыл, эта ночь короткой не будет. На самом верху в политике существовала вот эта серость, и дальше в гуще, в массе жизни, естественно, сохранялись отдушины. Сохранялась так называемая внутренняя эмиграция, которая в Чехии имела, или в Чехословакии, своеобразную форму, это пестование культа дач. У каждой чешской семьи всегда в годы коммунизма была собственная дача. Во-вторых, существовало большое количество все-таки неформальных организаций, союзов по интересам и так далее. Можно было, решительно можно было найти отдушину. Многие на уровне мелких чиновников тоже проявляли солидарность с этим. Но что вам сказать, когда я в 80-м году уезжал из страны, я ее покидал политической линии, у меня было все облегчено. В какую организацию я бы ни пришел, все двери открывались, все сразу становились милейшими людьми.
Практика, известная нам как московские разговоры на кухнях, насколько широко была в Праге и в других чешских или чехословацких городах распространена тогда?
Собственно говоря, это и было, так сказать, каналом, по которому люди попадали вообще в эти круги. Сейчас-то, правда, место кухонь занимали здесь здешние трактиры, так называемые, где люди собираются гораздо чаще. чем в России это делается. Не рестораны, а именно трактиры, место, куда заходят на кружку пива и создаются свои компании. Этот режим, разумеется, был полицейским, но надо все-таки скидку всякий раз на некоторую общую мягкость атмосферы. Эти полицейские акции нужно воспринимать отчасти даже как комичные. Они часто заканчивались ничем, они часто были показными, потому что показухой занимались все, в том числе и полиция.
Кто-то подписал хартию, кто-то подписал антихартию, кого-то выгнали с работы, потому что он не хотел отказываться от своих убеждений, а кто-то объяснил то, что он не будет уходить с работы, то, что у него семья и там какие-то обстоятельства. Это все понятные, человеческие, очень сложные, деликатные вот эти вещи. Вот этот разлом в чешском обществе остается сейчас. Известно, что там Карл Гот как был популярен тогда, так и остался.
Тот разлом, который проходил по линии хартия-антихартия, тот разлом, конечно, давно уже забыт. Появились другие мотивы, причины для того, чтобы общество делилось, размежевалось по совсем другим линиям разлома. Тех в общей сложности несколько сот, а позднее тысячи, а к концу 2000, может быть, подписантов хартии, разумеется, оказывались в какой-то изоляции. Но ведь и 2000 человек составляют круг общения, в общем-то, за него можно было выходить. Вокруг хартии был довольно обширный круг просто симпатизировавших людей, которые никогда не подписывали. Последующее развитие показало, что страх возможных репрессий был больше, чем возможной реальности коммунистического режима. Парадоксальным образом, те, кто испугался и, скажем, подписал антихартию, обычно объясняли это именно тем, что вы сказали. Хочется, чтобы дети поступили в университеты, чтобы жизнь у них все-таки была другой. Впоследствии оказалось, что была целая категория актеров, певцов, ученых, которые отказались подписывать антихартию, и тем не менее ничего с ними не случилось, их никуда не выгнали. Может быть, там были какие-то попытки выгнать, потом вдруг коллектив встал на их сторону, отступилось руководство. И Карл Гот, которого вы назвали, был тем представителем эстрадного искусства, который зачитывал антихартию в Национальном театре. А в зале сидели выдающиеся представители культуры, которые впоследствии глубоко сожалели. Все они потом оправдывались тем, что они вообще понятия не имели, куда их пригласили и для чего. И Карл Гот, хотя и совершил вот это действо, зачитал этот документ коммунистической партии, подготовленный, разумеется, потом посыпал голову пеплом, но в результате он по-прежнему популярен и получает свои золотые соловьи с той же регулярностью, что и раньше. Это, в принципе, я бы сказал, что забыто. Этот разлом давно забыт.
Прыщи, а венку се сетмело, тато ноц не буде кратка. Беранка вуку се захтело, братчичку. Zavřel si vrátka.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 июля готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Александрой Вагнер, были международный обозреватель Ефим Фиштейн и пражский фотохудожник Дана Киндрова. В Чехии вспоминают о нормализации, отмечают юбилей окончания советской оккупации. Вот так обстояли дела в среду, 6 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. В эфире «Свободы» Карел Крыл со знаменитой песней протеста «Братишка, закрывай ворота». Всего доброго.
Беранка вуку се захтело, братчичку, забирай братка, забирай братка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно поднимать статус Совета Федерации.
В трех районах Чечни, Шатойском, Улус-Мартановском и Очхой-Мартановском, будут
разыскивать представителей вооруженного
боевого
класса. В России насчитывается почти 23 миллиона бедных
людей. Судебный процесс над активистами, не признанным властями Союза поляков.
Доклада по делу Магнитского опасается, что всех чиновников, причастных к гибели юриста, привлечь к уголовной ответственности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это, чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.